Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, это наш гость из Алатыря, из Алатырской епархии, но в прошлом он много лет служил в храме Рождества Христова в нашем городе, протоиерей Дмитрий Моисеев. Сейчас настоятель храма Иоанна Воина в Алатыре, в Алатырской епархии. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы очень рады вас видеть и слышать, поскольку столько передач было сделано совместно, и таких замечательных передач, такие замечательные слова были здесь произнесены, они все время с нами. Сегодня, конечно же, мне хотелось бы поговорить о том приходе, в котором вы служите, о том городе, о том месте замечательном. Ну вот прежде слова святителя Феофана Затворника. «Смирением, самоучижением в нас начинается дело спасения. Спасайтесь». Так вот, как спасаются в Алатырской епархии, в храме Иоанна Воина, в приходе Иоанна Воина ваши люди? Ваши прихожане. Мне бы хотелось побольше вот поговорить о людях, об этом приходе, в каком вы его состоянии застали, что там новое делается сейчас с вашим появлением. Вот уже 6 лет вы там служите, стало быть, уже дела какие-то тоже есть. Я думаю, что вот стоит все-таки нам познакомиться поближе с вашим приходом.
Приход наш расположен в уникальном месте, которое называется Духова роща.
Духова даже.
Да, Духова роща – это реликтовая дубовая роща на берегу реки Суры. Горные склоны – настоящее сказочное место. Когда мы там бываем, невольно вспоминаются слова Пушкина: «На Волкоморье дуб зеленый, там такие дубы стоят, вот прям как из сказки Пушкина. Золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом». И кот ученый у нас там такой есть тоже, ходит все время. Вот, и сказочное место действительно, потому что название Духова роща от названия монастыря из Кита в честь Святаго Духа, который там существовал как минимум 5 веков. До начала 20 века. Есть разное мнение, что он возник при основании города Алатыря, это 1552 год. Некоторые говорят, что даже до основания там уже жили монахи или просто христиане жили. Поэтому начало этой обители, оно до конца не ясно, а вот то, что там 16 века была молитва, и упокоились и монахи, и игумени, и архимандриты, и архимандриты, и даже герои войны 1812 года, потому что это был такой один из духовных центров таких, куда съезжались из Москвы, из Санкт-Петербурга, и у них были там духовники, и некоторые завещали там похоронить даже себя. Вот. И там после революции остались мраморные надгробия, которые, к сожалению, уже к концу советских времен были, так сказать, вандалами, да, растасканы. Они до сих пор сохранились, но вот, конечно, много мрамора ушло там при строительстве местного кинотеатра в советские годы. И был вот этот сначала монастырь, он разорялся и шайками Степана Разина, и нагайцами. И Емельян Пугачев там был. И вот несколько раз он разорялся, и в конечном итоге он был приписан как скит Свято-Троицкого мужского монастыря города Алатырь. Тогда это было место уединенное, удалено от города Алатырь на несколько верст. А сейчас уже микрорайон, вот Стрелка, он приблизился. Рядом находится, но удивительное дело, микрорайон рядом, а вот само это место, оно до сих пор остается скитом. Место в лесу, там, где практически нету подъезда нормального, дороги. Люди спускаются туда пешком и поднимаются после службы вверх в гору. И вот в начале 20 века там был монастырь еще. А после революции, конечно же, он был закрыт. Но до 30-х годов, как говорят, на Духов день туда приходили люди с разных мест, и даже соседние, вот, Ульяновской области, с Мордовии на Духов день, и молебны служили, гуляния народные были до 30-х годов 20 века. А когда началось возрождение церкви в конце 20 века, то там тоже опять начали служить молебны в полуразрушенном храме Святаго Духа. И вот уже в 10-х годах, в начале 10-х годов, методом народной стройки при участии иеромонаха Иордана был построен небольшой деревянный храм в честь Иоанна Воина. Поскольку храм старый, старинный, он его развалины еще стоят там, тоже назывался в честь святаго мученика Иоанна Воина. Еще удивительное дело, но сейчас в небольшом Алатыре, где проживает 36 тысяч населения, одних храмов Иоанна Воина с созданием нормальным церковным три. Три храма только с названием Иоанна Воина.
В одном городе? Вот,
в одном городе.
А сколько же еще там храмов получается?
На порядок больше. То есть получается несколько десятков храмов вообще в городе. Поэтому можно сказать, что Алатырь – это модель дореволюционного русского города. Вот такого.
Интересно.
Интересно, что Екатеринбург перед революцией, он был где-то около 40 тысяч населения. Ну и было по количеству храмов примерно столько же. Был большой монастырь в Екатеринбурге,
Новотихвинский.
Сейчас в Алатыре большой мужской монастырь, отдельный почти как монастырь скит рядом с городом мужского монастыря. Старинный женский монастырь, Киево-Николаевский монастырь.
Да,
он из Киева, он в 17 веке, когда очередная смута была на Украине, монахини женского монастыря Николаевского решили переселиться в Центральную Россию. И вот они переехали в город Алатырь, и, по сути дела, этот монастырь, он имеет историю еще вот с Киева.
Древнего Киева, еще
да,
можно сказать.
Вот это Киево-Николаевский женский монастырь. И сейчас при мужском монастыре уже фактически де-факто образовался женский еще монастырь.
Да, то уже есть, при мужском даже.
То есть получается, что...
Это сколько монастырей получается?
Ну, если считать вот этот новый, то получается три монастыря, один большой скит. Ну, при женском тоже скит сейчас организуется.
Ну, собственно говоря, как вы сказали, скит, он приравнивается тоже почти к монастырю по своим масштабам, по сути дела,
он больше, чем многие отдельные монастыри, да, там несколько храмов таких больших, основательных, и огромное хозяйство.
Практически, если учитывать скиты, то 5 получается даже, да, монастырей? Три вот монастыря как таковых, да? Скит при мужском монастыре, скит при женском монастыре.
Ну, скит при женском только сейчас организуется.
Начинается, да,
вот. Ну и бывший скит и монастырь вот, Духовой рощи, но сейчас он у нас функционирует как приходской храм.
Вот у нас вот, Иоанна Воина.
Да, есть вот этот небольшой деревянный храм, есть большой, очень интересное здание, такие полуразвалины, это летнего храма в честь Святаго Духа, это 19 века, но очень интересно такой архитектуры. И небольшой храм, он был зимним, в честь Иоанна Воина тоже. И мы, в связи с тем, что у нас не было никаких помещений, кроме вот небольшого этого храма, мы стали строить духовный центр. Вот еще. То есть вот в таком уединенном месте посреди рощи вот этой духовой на берегу Суры стоит вот такой комплекс. Конечно, мы смотрим на эти храмы как с сожалением, потому что наш приход не в силах приступить к реставрации их.
Да и городок-то маленький.
Вот,
да,
и, конечно, мы это воспринимаем как напоминание той эпохи, которую мы пережили. А погост, кладбище, которые за алтарями этих храмов, это, по сути дела, напоминание еще более древних эпохах. Говорят, что этот монастырь, духов монастырь и потом скит, он сыграл важную роль в крещении соседней Мордвы, потому что граница Мордовии совсем недалеко, буквально десятки километров от Алатыря.
Да.
Вот. И значительная часть мордовского населения перешло к христианству благодаря вот миссионерской деятельности монахам вот этого монастыря. Поэтому, конечно, место
какое-то
очень
уникальное.
Да, просто. И, конечно, Вот там у нас есть пашня, мы огород держим, и каждую весну я собираю керамику там. Керамику и более новую, то есть монастырских времен, но попадается керамика и бронзового века.
Да вы что?
Вот я своим коллегам-археологам показывал. Вот, ну, то есть это, по сути дела, 4000 лет назад там люди уже
там
жили.
Надо там раскопки проводить.
По идее, да. И даже этим летом я каменное орудие находил.
Да?
Обработанный камень. Вот, так что история этого места очень древняя, теряется в веках. И, конечно, и самого города Алатырь, ведь, с одной стороны, слово «Алатырь» в русских былинах, в русском эпосе, это называется «белгорючий камень». «Белый горючий камень».
А, «белгорючий камень». Ага,
вот, это такой образ известный в былинном эпосе. Ну, жителям Екатеринбурга это слово известно по названию торгового центра, поэтому
да.
У нас происходят анекдотичные ситуации часто, когда матушка, например, ее спрашивает: «А вы где живете?» Она говорит: «В Алатыре». «Ну и как живете?» «Ну, нормально живем, козу держим». Человек из Екатеринбурга спрашивает в недоумении: а где там можно,
где-то
козу
можно
держать?
Ее, да?
Да, и она,
в магазине.
Да, и каждый раз все мыслят, что это вот торговый центр Алатырь. Mm-hmm. На самом деле это город старинный, который был основан еще за несколько веков до того, как Екатеринбург возник.
Mm-hmm.
И основан он был Иоанном Грозным во время его похода на Казань.
Вот, да.
То есть, по сути дела, вот перед тем, как брать Казань, Иоанн Грозный вот в этих местах с войском останавливался и основал там вот этот форпост, крепость. Но не надо думать, что там люди русские
что там не, было
не жили до Иоанна Грозного.
Да, да, да.
Он там и остановился. Почему? Потому что
какое-то
уже
поселение
в
XIV
веке, вот если карты смотреть, древнерусские, уже в XIV веке вот эти земли вдоль Суры, такой вытянутый аппендикс на юго-восток, относились к Нижегородскому княжеству в XIV веке. То есть, по сути дела, это был такой анклав русского населения, на который, собственно, Иоанн Грозный опирался, когда шел на Казань и основал там город. А у меня еще подозрение, что, собственно, русское население между Мордвой и булгарами там жило и до XIV века. Почему? Потому что есть предание так называемой Пургасовой Руси. Ведь Русь вся крестилась не сразу. Сначала Киев, потом по княжествам. Северо-восточные земли русские, они позже были, Вятка крещены и другие. Мордва еще позже была крещена. И вот есть летопись о том, как великий князь Юрий Всеволодович с другими князьями русскими совершил поход военный на так называемую Пургасову Русь. И что союзниками Пургасовой Руси были Мордва, как раз и булгары. И вот это вот как раз, как говорится, куст русского населения вот на юге Чувашии, он и до сих пор он, с одной стороны, Мордовия, с другой стороны, собственно, основная территория Чуваши, где чуваши живут. И, по всей видимости, вот это население, оно с древности русское жило в этих местах. А в первом тысячелетии нашей эры, уже с 4 по 7 век, там была вообще в Поволжье, вплоть до Приуралья Южного, именьковская культура археологическая, которую академик Седов и другие специалисты по древним славянам, они относятся это к древнеславянской культуре. И вот когда первые тюрки пришли, булгары, на Волгу, часть этого населения славянского ушло на Средний Днепр, и известно как северяне, участвующие в образовании древнерусского государства центром в Киеве. А часть населения и по преданиям, по источникам, очевидно, осталась. Часть смешалась и с Мордвой, и с булгарами, образовался вот, с одной стороны. Чувашский потом этнос на основе этого, а с другой стороны, по сути дела, вот сейчас нынешние генетические исследования показывают, что например, эрзя, это народ, один из главных племен Мордвы, он, по сути дела, и по антропологии, по генетике, он индоевропейский, чисто индоевропейский. То есть он, по сути дела, имеет язык финно-угорский.
Ну вот тот самый язык, которому, собственно, и Венгрия, да, которым владеет.
Да, это родственный, да, финно-угорский. Вот, поэтому, конечно, это место очень древнее, а вообще, в принципе, «АллатРи» в переводе с иранского языка означает «белый и горючий». То есть в русских былинах это как бы калька, получается, расшифровка. Потому что еще более древние времена, там были в бронзовом веке представители срубной культуры, которые... Я склонен относить не только вот к иранской, индоиранской ветви, но и к предкам славян. То есть северная часть срубной культуры, это, на мой взгляд, является как раз протославянским таким ядром. Mm-hmm. И все-таки, в отличие от принятой точки зрения вот, археологической, классической, когда славяне идут откуда-то с запада, я склонен говорить о том, что как раз основное ядро происхождения славян, не только восточных, не только русские народы, но и вообще всех славян, это восточные районы, как минимум это Поволжье и Приуралье. И вот отсюда, с древности, с бронзового века, вот, вот эта ветвь европейских народов расселялась. Ну, и вообще, в принципе, вот сейчас я готовлю работу, где стараюсь доказать, что все индоевропейские народы, они происходят с южной части Урала и прилегающих территорий, включая Среднее Поволжье. То есть, по сути дела, сейчас генетики пришли к выводу, что европейские современные популяции происходят где-то из причерноморских и прикаспийских степей. Но это очень неточная локализация, а вот если внимательно обратиться к археологическим материалам, к лингвистическим данным, то, по сути дела, Урал и Поволжье среднее, это, на мой взгляд, является колыбелью всех индоевропейских народов. Так что мы, по сути дела, живем на прародине.
То славян. Да,
не только славян, не только, но и германцев, славян, да, и италиков, да, и кельтов, и индусов, и иранцев.
Какую же вы громадную работу, мне кажется, проделали тут. Вы там, уже находясь, это все изучали? Ну, или раньше начали?
Дело в том, что у меня отец-то писатель и краевед южноуральский, и я с детства с этими знаком материалами, но просто в настоящее время появилась масса исследований генетических. Это просто удивительное количество информации, в которой многие, кстати, тонут.
То есть на основе генетики, значит, да, приходят к каким-то выводам уже, да, об истории,
и,
допустим,
да,
происхождении народов.
И данные по археологии и лингвистике, они до этого были достаточно труднодоступны, потому что издания были разрознены по библиотекам. А сейчас, благодаря интернету, можно уже как-то обобщать эти данные. Информации очень много, существует очень много версий таких фантастических, например, о том, что древние арии произошли там с Северного полюса. Но я к ним отношусь, конечно, с иронией, потому что путают мифологические представления древних индоевропейцев с реальными историческими путями расселения народов. Но единственное, что могу сказать, что вот эти данные по археологии, лингвистике, генетике, они удивительным образом, как в науке говорят, коррелируют, а в обыденном языке, можно сказать, согласуются с тем повествованием о расселении народов, которое дает нам книга «Бытия» Библии.
Это очень интересная тема. Я понимаю, почему вы заинтересовались ею. И вы-то, собственно говоря, живете вот в этом вот таком ядре-то, да, где, собственно, жизнь-то, колыбель, можно сказать, да, была наших пра-пра-пра-пра-отцов.
Понимаете, что интересно, колыбель, она как раз и была вот от тех мест, где я родился, вырос, это Южный Урал, учился в Среднем Урале и служил. И как раз о западной границе это Среднее Поволжье.
Да,
то есть вот, собственно, вот этот регион, он и был исходным местом для расселения многих индоевропейских народов.
Давайте мы...
К нашему приходу.
Да, вернемся мы вот все-таки от наших предков, перейдем к потомкам, к людям, которые живут уже вот на территории Алаторской епархии, в Алаторе, и вот в тех местах, в Чувашии. Собственно говоря, даже в приходе вашем люди. Вот что вы увидели? Вы до этого не были знакомы с людьми, которые, допустим, там проживают, до тех пор, пока туда не приехали? Или все-таки уже были какие-то такие вот предварительные знакомства?
Ну, во-первых, о людях. Люди, конечно, я не случайно так долго рассказывал об истории,
да.
Потому что, чтобы понять, что за люди там живут, нужно понять историю. А люди, они как раз, чем интересно, что они являются носителями вот этого уклада старинного и древнего, что нельзя сказать о жителях больших городов. Потому что наши коллеги вот генетики, они говорят, что популяционной генетики человека, что в больших городах все перемешивается. То есть это миксер, который перемешивает уклады, генетический материал, который...
Хорошее сравнение миксер, да, действительно, там уже не найдешь, так сказать, где кто, что.
Который вызревает, складывается в реальных местностях, сельской местности, малых городах. И вот, конечно, вот, АллатРи, он интересен именно как вот этот образец малого города, где сохранились, просто чувствуются вот эти вот... Не то, что даже вековые, порой видишь даже тысячелетние какие-то традиции. Нельзя сказать, что современная цивилизация, какие-то вот эти вот общественные потрясения не касаются этого населения, но уклад можно почувствовать. Тот уклад, которыми люди жили и в начале 20 века, и в предыдущие века, и это очень интересно, вот если говорить о людях. Поэтому... Когда мы приехали, вот я стал служить в этом небольшом приходе, он, с одной стороны, старинный в том смысле, что там был монастырь веками, а с другой стороны, как приход, он только новорожденный был. То есть его создали буквально перед нашим приездом, за полгода храм только открыли.
Это вот деревянный, который...
Да, Иоанна Воина. Поэтому нам интересно было с нашей семье участвовать практически в рождении нового прихода. И он имеет свою специфику. Это приход людей, скажем, старшего возраста, то есть которым... по 60, 70, 80, больше лет. Вообще АллатРи – это город долгожителей. То есть, когда причащаешь бабушку и узнаешь, что ей 90, там, 92 года, нельзя сказать, что сильно удивляешься. Вот, если человеку 80 там, с лишним лет, ну, думаешь, еще человек должен еще пожить, да.
Средний.
Вот, то есть там действительно люди живут долго. И вот знакомый один у нас, Александр Ильич, он дожил почти до 100 лет. Он рассказывал, как, будучи после войны комендантом аэропорта в Лейпциге, во время комендатуры военной, после разгрома Германии, когда у нас была комендатура военная, туда в аэропорт приезжал Георгий Константинович Жуков. И как он предпринимал меры для охраны, Жуков, говорит, очень не любил вот это всего, когда охранников выставляют, и приходилось, говорит, рассаживать охрану тихонько по кустам, чтобы Жуков не заметил. Это нам рассказывал человек в наше время, доживший в здравом уме,
в твердой памяти
и достаточно крепким здоровьем, до 100 лет почти, вот, практически.
Вот такие вот у вас были прихожане, и есть, собственно говоря.
Есть, вот, то есть я могу как сказать, что есть чему поучиться у этих людей. Да, многие из них воцерковляются только. То есть они все крещенные были и верующие даже. Но вот процесс воцерковления для некоторых начался именно вот с появлением прихода, со строительством храма. И с точки зрения вот духовного возраста, они многие молодые, именно что осваивают только какие-то азы веры. А вот в плане жизненного опыта, хранения традиции, здравого такого мысли, это, конечно, люди, у которых стоит поучиться. Вот. То, чего не хватает современному большому городу, таких людей, которые бы действительно могли бы наставлять молодежь. Mm-hmm. Вот недавно был в Средней Азии, вот Ташкент летал. Там все-таки, вот как по разговорам, слава Богу, в Средней Азии сохранились вот эти традиции почитания старших, родственных отношений в большей степени, чем у нас. Нельзя сказать, что у нас этого нету. Но у нас вот этот образ жизни суетный, вот этот вот
городской такой
псевдоделовой, он
такой мегаполис,
он не позволяет жить вот таким вот укладом, размеренным, мудрым укладом, заставляет суетиться, бегать порой и без особого, в общем-то, смысла и толка. И вот, конечно, человеку обязательно нужно попадать вот в такую среду, чтобы немножко прийти в себя, оглянуться, понять свою жизнь. И вот сейчас, конечно, вот мы, когда живем в Алатыре, приезжают в гости к нам, и паломники останавливаются, и в гости приезжают люди. И, конечно, общее такое впечатление у людей, что они как бы воздухом свежим надышатся, придут в себя и обратно вот эту городскую суету. Поэтому, конечно, для России важно понимать, что на одних больших городах далеко не уедешь. Большие города, они капитализируют человеческую массу, перемалывают, пережигают,
самый миксер, про вот, который вы сказали,
извлекают да. из нее полезную энергию. Да, я да, говорю да. грубовато, может быть, но
это
по сути, да.
По сути, да.
А
да.
вот такие места, они являются как раз коренной России, которые, собственно, и дают и людей, таланты и кадры. За одну Великую Отечественную войну из Алатыря вышло 14 героев Советского Союза.
Ничего себе, да. Это из маленького города.
Из маленького города. 14 героев Советского Союза. Поэтому, конечно же, нужно заботиться о малых городах. Вот в Свердловской области есть Верхотурье, Алапаевск, да. Невьянск. И вот, конечно, должна быть забота о развитии и процветание малых городов России. Причем эта забота должна исходить из больших городов и поддержка. Не так, чтобы все забрать себе.
А вы там доживайте.
Да, доживайте.
Как хотите.
Эта политика, она безрассудная. Потому что на самом деле прирастание и богатство населения России, оно все равно происходит из вот таких вот сельской местности, малых городов, северных каких-то районов, где люди трудятся, не покладая рук в суровых условиях. И, конечно, должна быть очень продуманная забота, чтобы люди, которые живут в этих малых городах, имели и работу достойную, и оплату, и инфраструктуру. Вот, чтобы они не чувствовали себя как бы ущербными, чтобы молодежь после того, как училась вот в больших городах, таких как в Екатеринбурге,
возвращалась
домой. Mm-hmm. Вот
чтобы
что важно
достойная
делать.
Зарплата была, да. И, может быть, условия жизни были для того, чтобы семьи появлялись хорошие, крепкие. Вот в этом суть наша.
Логика выживания больших городов. Потому что, если так дальше будет продолжаться, я просто предсказываю, будет время, когда некому будет работать и в больших городах. А приток населения становится, и все. И большие города придут в упадок.
Захлебываться будут.
Просто. Да. Поэтому пока не поздно, надо сельскую местность и малые города серьезно поднимать. Не превращать их в маленькие урбанистические мегаполисы, а именно давать им развиваться своим внутренним укладом, чтобы была работа, чтобы была инфраструктура там совсем по-другому. Удивляешься, что там чище и ладнее. И люди живут на меньшей гораздо зарплаты, но ухоженность больше, чем в больших городах. Потому что сами около домов своих не мусорят, все прибирают, цветники делают. Зимой после снегопада все выходят с лопатами, разгребают. Это надо посмотреть. Это целое искусство, как ровно, чисто
расчищают
около
дорожки,
своих домов.
Тропинки, да.
Вот, это просто произведение искусства.
А вы тоже живете в таком вот доме, да,
да,
батюшка?
Да, тоже живем в
своем доме. Большой дом у вас?
Построили, да, слава Богу.
Слава Богу. Как ваши дети, где учатся?
Учатся в школе, в обычной,
в каких классах?
В 10-м и в 6-м классах.
О чем мечтают?
Ну, мечтают о многом, но так, конечно, сейчас старшей дочери размышления о профессиональном выборе, вот, так что
да.
Она думает... Вот.
Пока не говорит, куда хочет.
Ну, варианты-то есть, но поживем, увидим.
Поживем, увидим. А младший?
Ну, младший еще у него нет, перед ним так не стоит
вопрос. Остро так не
профессионального
стоит.
Выбора.
Я помню первый год, когда радио только еще у нас только начинало работать, вы приходили с маленькой девочкой,
Марусей.
С этой Марусей, да. Ее еще нянчила одна из наших сотрудниц, пока мы тут беседовали, песни пели под гитару. А она там находилась, за пределами студии. Вот такая вот девочка была, маленькая-маленькая совсем еще.
Но голос все равно несколько раз прозвучал в эфире ее.
Да, ну, может быть, может,
когда
невнятно.
Она, когда
быть.
Она что-то там
плакала.
Плакала или что-то там это.
Угу.
Вот.
Так что видите, как время-то идет, Господи, по детям, по нашим мы это видим. По себе, может быть, не очень замечаем, а по детям-то здорово замечаем.
Да, по детям время...
Но вы, конечно, я думаю, что вы рады и довольны тем, что вы там живете, что вы находитесь там, что вы руководите этим приходом, что вы общаетесь с этими людьми. Люди хорошие?
Люди хорошие, конечно.
Хорошие.
Слава Богу.
Своим укладом живущие. Вот совершенно вы верно сказали, что не надо урбанизировать нам эти вот местечки, создавать там торговые центры, что-то там такое, потому что это отвлекает все людей от их уклада жизни. А у нас сейчас... Такое тут тоже происходит. Вот ближайшая Сысерть, там уже люди ни коров, ни коз, ни кур, ничего не держат, бегут в магазины, там, значит, пятерочка, здесь десяточка, монеточка. Вот, и все, приучается как-то человек вот не заботиться о пропитании, которое он может добывать, собственно говоря, сам.
Ну и вообще-то целое поколение разучились трудиться на земле.
Да.
Это... даже не сейчас произошло. Отец рассказывал, как слова деда, когда Хрущев обложил огромными налогами приусадебное хозяйство, вот когда кто скотину
было
держал.
Такое, было.
То есть, по сути дела, задушил вот эту вот инициативу трудовую. И дед сразу сказал, что на этом поставлен крест на русском крестьянстве.
На развитие сельского хозяйства.
Вообще на русском крестьянстве.
Населения.
Это еще при Хрущеве совершено было это преступление. А сейчас люди, вот просто даже если хотят, они им надо большие труды прилагать, чтобы это вновь освоить.
Да. Вот. И давать какие-то льготы, говоря современным языком. Как-то настраивать людей. Но это новая история, это длинная история, мне кажется.
Вот современному человеку важно понять, я говорю и о руководителях, и даже представителях бизнеса, что вот эти крупные комбинаты, вот, свиноводческие, за счет которых были физически просто уничтожены фермерские производители свиней, я считаю, это преступно было, компания... Крупные птицефабрики, они не способны производить продукцию, стоящую рядом с продукцией вот, крестьян по качеству.
Качественную.
Я вот по своему опыту вообще считаю, что это просто другой продукт. То есть это не...
Конечно.
Вот я бы не сказал, что вот эта курица, это тоже курица. Нет, это вот эта курица, это...
Не курица.
Это что-то такое вот... Ну, на нее похоже.
Искусственное.
Да, но искусственное, потому что все корма искусственные, условия жизни искусственные. Мы брали этих...
Невольные, в клеточках сидящие.
Да, да, она не двигается, не двигается, света Божьего не видит, ультрафиолета нету никакого.
То есть, антибиотики.
Антибиотики и гормоны, то есть это вот именно такой своего рода биоробот такой.
Передается и нам.
Поэтому. Не то, что передается, есть ведь выражение, человек есть то, что он ест.
Да. Да.
То есть вот эта вся искусственность, вся суррогатность, она переносится на людей. Вот и появляется понятие суррогатного материнства, суррогатная любовь, суррогатное родительство, суррогатная жизнь вся становится.
Да, к сожалению. Вот. Ну, давайте мы будем нашу сегодняшнюю беседу закруглять. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям канала «Воскресенье»?
Я хотел бы всем пожелать и в Боге, и в нашей богатой отечественной традиции обрести полноту бытия. Вот ту полноту бытия, которую имели патриархи. Рассказываю, первый раз козу доил, я думаю, чем я занимаюсь вот, при всех там научных всяких этих
званиях и
трудах, думаю, чем я занимаюсь, и мне такая мысль Господь посылает, а патриарх Иаков, Исаак, Яков, они чем занимались? Они пасли коз и овец. И вот, вот это патриархальный уклад жизни, которым жили патриархи, которых мы в Библии читаем, он абсолютно, к сожалению, неведом очень многим нашим современникам, соотечественникам, хотя все условия для этого есть. У нас богатейшая земля, у нас самая большая и самая богатая земля в мире, с самыми благоприятными для проживания условиями, не слишком холодными, не слишком жаркими. Нужно только желание, вот эту вот полноту жизни обрести. И, конечно, некоторые усилия. Без усилий ничего не дается. Без труда не вынешь и рыбки, и собственного частного труда. И Господь говорит, отныне Царство Небесное силою берется, и нуждающиеся восхищают Его. И вот хочется пожелать, чтобы было и желание, и силы обрети полноту бытия и в духовном, и вот в нашем земном смысле, потому что я вижу, как очень не хватает это людям, и это приводит к многим всяким расстройствам и психике, и настроения, и семейных отношениях. Это не только в России, вон, в той же Германии 40% пациенты психоаналитиков, психиатров, люди антидепрессанты принимают. А все это потому, что человек вот теряет эту нить. Нити вот этого
связующего
бытия, которое вот от Бога. Вот как сотворил Бог человека, как дал ему заповедь трудиться в Эдемском саду, плодиться и размножаться. А сейчас люди не задумываются об этом. Не исполняя эти заповеди, человек теряет смысл бытия на этой земле.
Батюшка, замечательные слова, вовремя к месту сказанные. Спасибо вам и за рассказ такой очень интересный, и историю вот такую того места, где вы сейчас служите, и за такую вот вы провели связь с нашим прошлым, далеким прошлым, библейским прошлым. Я думаю, что многие задумаются, послушав нашу с вами беседу, прислушаются к этим словам. Надеюсь, что задумаются.
Спасибо и вам, и помощи Божией в ваших трудах.
И вам помощи Божией, батюшка. До свидания, до новых встреч.